Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8-495-959-5939 и задавайте свои вопросы. Также можно послать свои вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Причем, нужно сказать, что вот эта услуга СМС, она работает круглые сутки. И работает по всей территории России. Там, где нас слушают через интернет, там, где нас слушают через спутник. Короче говоря, по всему миру. Поэтому вы можете в любое время на любую передачу, которая вам понравилась или не понравилась, дать свою оценку или какое-то предложение. Нам это очень важно, потому что через ваши вопросы мы формулируем и наши ответы. А наши ответы – это те передачи, которые вам нравятся или не нравятся, потому что мы работаем для вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами, повторяю, эфирное братство. И вот это единство во Христе, единство в эфире для нас крайне важно и крайне ценно. Итак, сегодня на ваши вопросы в прямом эфире, напомню, телефон 959-59-39, отвечает протоиерей Георгий Климов. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, ну, мы ждем вопросы по телефону, а хотелось бы сразу спросить вас вот о чем. Вопрос, который меня невероятно тревожит. И, в общем-то, наверное, я знаю на него ответ, но я хотел бы, чтобы вы, как специалист в области Евангелия, более квалифицированно на этот вопрос ответили. Нас периодически провоцируют. И когда мы отвечаем на эту провокацию, нам говорят, ну, вам же Господь заповедал поставить другую щеку. И вы знаете, многие православные даже не знают, как на это впадать в ступор, и не знают, как на этот вопрос отвечать. Это наглый вызов, да, за которым нам самим говорят, как нам нужно верить, и цитируют нашего Спасителя, нашего Законодателя, да, в жизни. Вот как на это ответить? Что на самом деле говорил Господь, когда нам дал эту заповедь?
Мне кажется, что очень многое происходит из-за нашей необразованности, из-за подмены понятий, и из-за того, что люди берутся очень часто читать Евангелие и понимать, как им придет в голову. Но для любого верующего человека, конечно, Священное Писание – это слово непростое. Это слово живого Бога, пришедшего во плоти. Это слово Бога, который стал человеком отчасти для того, чтобы нам на понятном языке очень внятно объяснить, что к чему. С одной стороны. Но с другой стороны, мы знаем, что Писание богодухновенно. То есть, это не дело рук человеческих, а оно записано апостолами, но в соавторстве с Духом Святым. И вот перед тем, как перейти к той заповеди, на которую очень часто любят ссылаться и упрекать, в неисполнении ее верующих людей, или даже лучше сказать, не конкретных верующих, а церковь вообще, как богочеловеческий организм, хотелось бы вспомнить слова апостола Петра, которые он говорит в одном из своих соборных посланий. А он говорит примерно так, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить человеку самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Что это значит вот для всех нас? Это значит, что Слово Божие, неважно, это пророчество или это Евангелие, поскольку оно тоже сказано в соавторстве с Богом Духом Святым, оно может быть нами адекватно, равнозначно понято только при одном условии, если мы находимся в том же духе, в котором находился их писавший. Но поскольку мы понимаем, что мы крайне далеки от такого состояния, поскольку все апостолы писали в состоянии богопросвещенности, и это было у них после Пятидесятницы, когда Бог Дух сошел на них и соделал их храмами живого Бога, то мы должны здесь уже тогда прибегать, наверное, к помощи того, кто дошел до состояния вот богопросвещенности, как наши апостолы. Иными словами, апостол Петр и церковь всегда нам говорит об одном, что самовольно и своевольно вот коверкать текст, читая его, и как он на душу ляжет, понимать мы не можем. Соответственно, мы должны обратиться тогда к тем, чье мнение является выражением общецерковного евангельского учения о тех или иных словах. Это так называемые наши вселенские учителя. Святитель Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Их можно много перечислять. Но то есть без доверия себе, с доверием к тому, чей голос является, по сути дела, выражением учения Духа Святого о тех истинах прописных, которые мы в Евангелии находим. И вот в этом смысле, если мы обратимся к тем словам, которые мы пытаемся понять сегодня, которые содержатся, ну, в данном случае, в пятой главе, там, где Господь начинает и свою речь с выражения «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам», то в том числе, конечно, мы найдем и такие слова «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся». Вот эти слова. В силу того, что многие из нас страдают тягой к символическому толкованию, мы эти слова запросто начинаем переносить на область отношений не только между людьми, частными отношениями, но между часто, между государственными институтами, между церковными и государственными институтами, ну и так далее и тому подобное. А между тем, прежде чем это делать, и вот так судить и рядить, и сказать, что вот церкви запобедно, что если тебя ударили в правую щеку, подставь свою левую, мы должны посмотреть, что об этом месте говорят нам толкователи. И вот если мы посмотрим, например, на толкование Златоуста, то увидим, что он этот момент разбирает, хотя мы знаем, как Златоуст любит, растекаясь мыслью по древу, доводить это до очень достаточно больших степеней символизма, вот этот момент он рассматривает исключительно в приложении к жизни частного верующего человека и рассматривает его именно только как воспитывающий момент в борьбе со страстями этого человека, но со страстями, которые не уходят в плоскость духа, то есть не страсть, допустим, быть еретиком или раскольником, или, допустим, негодяем общественным, а страсть именно в смысле борьбы с плотью. И вот если это так, и Златоуст не дает ни малейшей возможности в своем толковании приложить это и перенести это на какие-то отношения между обществами уже, то не значит ли это, что и мы не вправе, вот так бравируя знанием каких-то евангельских истин, и ссылаясь действительно на слова Христа, сказать, вот написано «не протився злому». Поэтому, если ты видишь, что, допустим, террорист убивает ребенка на твоих глазах, проходи мимо. Ведь написано «не протився злому». То есть тут можно дойти до безумия, до того, что противоестественно вообще человеку.
Давайте полицию отменим.
Полицию давайте отменим. Ну, совершенно верно. Пусть ад водворится на земле, и мы будем жить, поскольку злому противиться нельзя. Конечно, речь здесь идет о другом. И вот в этом смысле мне кажется, что в свое время очень удачно выразился на этот счет святитель Филарет, митрополит Московский. Такую универсальную формулу, можно сказать, он выразил, за которой стоит, конечно, очень много пота, крови, рассуждения, практики, наверное. Он сказал примерно так: люби своих врагов, ненавидь врагов церкви и бей врагов Отечества. И история православия, она свидетельствует нам, что это было действительно так всегда. И то, что мы знаем, допустим, преподобный Сергий Радонежский, очень наглядный для нас пример. Ведь как он Дмитрию Донскому говорит, что если попросит враг золота, дадим ему золото. Попросит серебра, дадим серебра. Но за веру православную можем убивать, будем убивать. То есть Опять же, возводя свой ум к евангельскому тексту, можно вспомнить изречение Христа. Он говорит однажды апостолам, которых посылают на проповедь: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». И вот, объясняя это место, опять же, святитель Иоанн Златоуст говорит, в чем заключается мудрость змеиная, вот в данном контексте. В данном контексте. Он говорит, что мудрость змеиная заключается в том, что как бы змея ни били, он бережет голову свою. Почему? Потому что если голова останется, остальное будет в прибытке. Точно так же, говорит Златоуст, ты должен беречь свою веру. Сделай все, тело отдай, чтобы его сожгли. Даже душу, говорит, можно за ближних своих положить, но пусть только вера останется. Останется вера, будет у тебя все. Видите, акцент на вере. Вот веру защищай. Это самое главное. И поэтому, когда нам говорят, что начинает быть поругиваема наша вера, и говорят, что вы стойте на месте, поскольку у вас написано, что надо еще и другую щеку подставить.
Главное, то здесь к нашей вере не имеет никакого отношения.
То есть здесь, извините, у нас есть прямая заповедь веру защищать. И это первоочередная задача верующего человека. Если бы этого не было, то тогда бы мы не назывались воинами Христовыми.
Батюшка, спасибо большое. У нас есть звонок, который очень давно уже висит. Мы должны ответить на него. Пожалуйста, наш телефон 959-59-39. Звоните. На ваши телефонные звонки отвечает про три Георгий Климов. Пожалуйста, в эфире назовитесь. Откуда вы?
Здравствуйте, батюшка. Я Александр из Москвы.
Добрый вечер.
У меня вопрос по Ветхому Завету. Я читаю Псалтырь. Там в двух местах упоминается чудеса, которые сотворил Господь в земле египетской и на поле Таниоси. И я что-то то поле Таниоси никак не могу найти в Ветхом Завете. Что это?
Я, честно говоря, тоже не являюсь знатоком Ветхого Завета. И вот сказать вам просто и прямо, что это за поле, не могу, извинить. Не могу. Я знаю, да, что в Псалмах действительно есть это место, поле Таниос. Но это, наверное, специалистам по Ветхому Завету. К сожалению, вот не могу похвастаться тем, что знаю.
Ну, вот у нас есть такие вопросики через СМС из Московской области. Ну, правда, такого частного характера, может, вы, батюшка, тоже знаете, а может, не знаете. Я вот не знаю. Расскажите про матушку Феодосию, которая в Рязанской области. Вы что-нибудь знаете про нее?
Нет, тоже ничего не знаю.
И я не знаю. Феодосию. Простите. Видите, даже Радио Радонеж не все знает, что у нас в церкви происходит. Но у нас есть еще звонок 959-59-39. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, это Дмитрий из Москвы. Извините, но все-таки по Евангелию, Новому Завету, церковь – это тело Христово, и миссия церкви именно показать лик Христов, у которого есть две щеки, а третьей нету, но две щеки мы должны подставить. И вот я читал тоже Иоанна Златоуста, говорит, бойтесь небесноватых, входящих в ваши храмы, потому что не спасутся, а тех, кто недостойно причащаются, потому что, это я уже добавляю, наверное, они есть большие враги церкви. И сказано тоже, если кто будет, даже ангел с неба будет проповедовать иное Евангелие, да будет анафема.
Ну, а вопрос-то я немножко и не понял. В каком смысле вот заповедь в словах, читаемых сегодня нами, можно увидеть, что вот у церкви есть две щеки? Это, конечно, тело Христово.
Церковь – тело Христово.
Да, совершенно верно.
Если Христос говорит эту заповедь, он прежде всего к себе применяет. И он как раз на кресте, распявшись, подставил две щеки. Но третьей нет, потому что он не приходит второй раз, чтобы его распяли, а с судом. Но если мы не подставили эти две щеки, то мы и наш суд не прав.
Ну, хорошо, а тогда скажите, вот в чем должно было выразиться это подставление второй щеки со стороны
третьей?
Или третьей, которой нет?
Ну, во-первых, как вы сказали, чтобы это сделать, надо быть движимым Духом Святым, а не просто со страстью отомстить и наказать, похоже на инквизиторскую. Это другой огонь, чуждый огонь вы вносите в церковь иначе. Надо быть движимым Духом Святым, он научит вас подставить две щеки. А вообще-то надо с педагогики начать. Надо действительно сначала подставлять две щеки реально, а потом вас Бог постепенно научит, что это значит и в более глубоком,
и символическом смысле. Я совершенно с вами согласен в том смысле, что в плане человеческом, когда я борюсь со своими страстями, и на меня находит такое вот, что вдруг меня кто-то бьет по щеке, то да, я призываюсь подставить. Совершенно верно. А когда речь идет об общих понятиях, которые, ну, выходят за пределы вот этих слов Христовых, то здесь мы должны очень быть бдительными к тому, к чему нас призывает Святая Церковь. Ведь, смотрите, если рассуждать вот о подставлении второй щеки, ведь можно сказать, что Церковь ее подставила. Разве было подписано заявление в суд, например, о том, чтобы кощунниц посадили со стороны Церкви? Было подписано Церковью хотя бы как юридической организацией, что вот ей нанесен какой-то ущерб, пожалуйста, накажите их. Не было ничего подобного. И не будет. И то, что церковь промолчала, и то, что церковь проглотила, и то, что церковь не участвовала в принципе вот в этих государственных заседаниях суда, это разве не есть смирение? Могли бы ведь так вот по-человечески разобраться действительно, и попытки предпринимались.
Товарищ, меня просто совершенно поразило во всей этой дискуссии вот эти претензии к церкви. Я говорю, дорогие мои, ну что это, вот святейший патриарх велел тут же арестовать их, и какие-то монахи взяли, повели их под белые ручки, значит, посадили в подкрить, скажем, на Воспасского монастыря, или на Славки отправил. Это к церкви не имело никакого отношения совершенно. Причем здесь церковь? Пусть патриарх. Что патриарх? Да. Пусть патриарх вмешается. Но мы же знаем, что он может позвонить. То есть они все знали. Значит, мы же знаем, Гельман завел. Но я же знаю, что патриарх, что это по просьбе патриарха. То есть хуже Викиликс. Джулиан Ассадж рыдает, понимаете? Они где-то подслушали, какие-то подслушивающие срочно, наверное, что они знают, что патриарх звонил, понимаешь, Путину, и Путин говорит, хорошо, ваше святейшество, мы их обязательно замочим, там, понимаешь, душку им дадим, или что-то
там вроде. Совершенно верно. Здесь ведь, но слова-то ваши, правда, хорошие, что тело, церковь есть тело Христово. Но вот именно в силу того, что церковь есть тело Христово, она всегда страдает. И вот эти страдания, они проходят и перед нашими взорами, перед нашими взглядами. Ведь в один из самых важных моментов Божественной Литургии Христос произносит слова «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое». То есть, если тело ломимое, то церковь всегда будет ломима за Христа. Эти страдания, это есть свидетельство того, что церковь жива. Церковь обливает грязью, церковь порочит, церковь над церковью совершают много самых различных действий, которые по-человечески должны были бы быть очень серьезным образом, ну что ли, найти ответы, то есть быть наказываемы. Но церковь молчит, церковь ничего не говорит, с одной стороны. Но с другой стороны, вот слушатель задает нам вопрос о второй щеке, что бы он сказал святителю Николаю на Первом Вселенском соборе, когда тот подошел и за то, что хулили веру, как следует врезал арию. Ведь ну, можно было бы сказать, говори дальше, мы будем сидеть и слушать, нам приятно. У нас есть заповедь не противиться злу, силою. Нет, ведь и святитель Николай был оправдан, и история показала, что правильно поступил. А как еще? Ведь если это драгоценнейшее сокровище, купленное кровью и принесенное не только нам, но нашим детям, правнукам и так далее, то это наша обязанность защитить вот это драгоценнейшее. То, к чему мы имеем только причастие, только касаемся этого, придя в этот мир, но которое существует как действительно бесценное сокровище, как об этом уже сказали мужи апостольские. Поэтому вот здесь о второй щеке, это, ну, опять же, я как-то была у нас передача, и был вопрос именно вот об этом, непротивлении злу силою, и тогда я тоже говорил, что на эту тему написана масса работ. И в силу того, что их уже масса написана и пишется, и что многие ломали копья, и мы знаем, что было со Львом Толстым из-за этого, мы понимаем, как все это неоднозначно и непросто. Поэтому здесь... Но вот верующему человеку остается только довериться Богу и учению церкви. А учение церкви, как мне кажется, еще раз я скажу, очень универсально выразил святитель Филарет. Люби своих врагов, ненавидь врагов церкви и бей врагов Отечества.
Мне кажется, еще проблема в том, что мы, ну, я и про себя могу сказать, мало читаем, и Евангелие не читаем, и апостолы не читаем. Сокровища мысли, сокровища мудрости, даже не из каких-то уж высших таких молитвенных соображений, а просто немножко мудрости вот, к этому приникнуть, к этому колодцу замечательной чистейшей воды. Не читаем. Это ужасно. И вот наша радиостанция, собственно, и старается. Ну, если лень такая уж совершеннейшая, когда и прочесть невозможно, даже такие простые, кроткие, чудесные слова Спасителя в Евангелии. Но вот мы пытаемся пересказывать Слово Божие здесь, в эфире радиостанции. Потому что, братья и сестры, это действительно источник жизни. Если мы не будем к нему припадать, ну что, ну, грош нам цена, ну, погибнем мы. И все наше домостроительство с грохотом обрушится. Я хотел бы напомнить, что вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» через пробел сам текст вашего вопроса. И наш телефон 959-59-39. Все-таки это вот редчайший случай, возможность, уникальная, удивительная, чудесная, что мы можем на радио «Радонеж» вот так слушать ваши вопросы, и лучшие наши богословы, лучшие наши священники на них отвечать. Где вы еще можете это услышать? Все-таки это нужно ценить, то, что мы здесь делаем. Я как-то это Дмитрия спросил, батюшка говорит, но, ну, ужасно же тяжело, ну, денег совсем нет, ну, крохи какие-то, и, ну, как же нам все-таки устроить наше вещание? Говорит, ты знаешь как, а я-то вообще, честно говоря, удивляюсь, что вы вообще существуете 20 лет. Это абсолютное чудо, абсолютно невозможно, говорит он. Так что...
А мне кажется, вот тут как раз в этом контексте это слова есть из книги Деяний. Помните, когда апостолов схватили, Синедрион? И был поставлен вопрос, что с ними делать? Вот за них заступился Гамалиил и говорит, отпустите их с миром. Если это дело Божие, оно устоит. А если нет, оно само собой распадется. И то, что стоит, Радонеж, но за этим, значит, дело Божие все-таки открывается. Поэтому тут уж хотим мы или не хотим, но благословение Господа.
Вот сколько уже, 25 лет в Радонеже я. И вы знаете, батюшка, вот хочешь не хочешь, здесь даже тупой, совершенно религиозный человек такой, неспособный каким-то религиозным чувствам, он поверит. Потому что реально вот не нашими усилиями это все происходит. И чувствуешь, что преподобный Сергий, это игумен земли русский, и Радонежа в частности. И только благодаря этому как-то все это наше громадье и наше братство существует. И мы, а братство, я имею в виду, тоже не просто братство Радонеж, а братство всех вот слушающих. Потому что это же люди, которые вот так чувствуют, им Радонеж дорог. Это вот все наши братья во Христе, это все наши братья в Радонеже. Ну уж простите, немножечко увлекаюсь, много говорю. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Назовитесь, откуда вы?
Город Москва. Здравствуйте, да, здравствуйте. Добрый вечер. Есть такое выражение, бьет, значит, любит. Я никогда не соглашусь с этим выражением. Так как я считаю, что ни один человек не имеет права даже пальцем тронуть другого, на каких бы тонах они ни поговорили. А если человек ударил другого, значит, ему нужно срочно идти к психиатру. Что-то у него с нервами не в порядке. Большое спасибо.
Я понял вопрос. Но если, конечно, в приложении к человеку, может быть, отчасти вы и правы. Вы и правы, но слова эти традиционно прилагают Господу. Это притчи Соломоновы, там, где мы читаем: «Его же, бо любит, Господь наказует, бьет же всякого сына, Его же приемлет». Но, понимаете, ведь сама по себе любовь вот божественная, в чем она заключается? В том, чтобы нам здесь было очень хорошо, всем и комфортно, и уютно, и светло, и тепло, или в чем-то в другом? Конечно, божественная любовь – это любовь, которая желает всякому человеку спастись и в познание истины прийти. И вот как человека в истину привести, в познание этой истины, бывает очень сложно, поскольку у человека, приходящего в мир, сердце очень ожесточенное, окамененное, оно нечувственное абсолютно. Так устроен человек, что в дни благоденствия он вряд ли кого-то вспомнит, Бога или каких-то своих помощников. Ему хорошо и кажется, что это произошло, потому что он этого сам в жизни добился. Как только человеку плохо, как только он попадает в состояние скорбей, напастей, болезней, проблем, он тут же вспоминает о Боге. И вот в этом как раз, может быть, милость Божия заключается, что Господь хоть как-то нам напоминает о себе. Он бьет нас для чего? Для того, чтобы мы о нем вспомнили. Но на самом деле, вот в перспективе вечности, для человека ведь нет ничего драгоценнее, чем знание и чем познание Бога. И если я разменял на этот удар мне по затылку, который со стороны Господа пришел, на то, что я вспомнил о нем, то я должен Бога благодарить. И в апостольское учение оно очень внятно здесь выражено многими апостолами, которые говорят о том, что страдать – это дар Божий. Бог – помощник человеку в скорбях его. Так говорится вот в святоотеческой поговорке. И поэтому вот те удары судьбы, которые мы претерпеваем, это нам тоже, ну, можно сказать, такой лечебный пластырь от Бога. Вот в этом смысле вы не правы, то, что Господь часто через такие, ну, достаточно жесткие вразумления человеку напоминает о себе, но опять же желая спасения вечности. А между ближними, да, тут, пожалуй, можно серьезно с вами согласиться, что это действительно неадекватность человека. И более того, вот в Евангелии мы сегодня как раз читаем эти слова, что бьют в одну щеку, подставь другую.
Так, вот у нас много звонков, смс-ок, но не такого, не всегда понятного свойства. Вот из Москвы нас спрашивают, дайте, пожалуйста, утешение в болезни. Ну, я не знаю, как помолиться, разве что.
Утешение в болезни. Ну, тут, может быть, о чем можно человеку сказать, что часто одр болезни становится одром спасения, поскольку для человека, у которого плоть ослаблена и измождена болезнью, просыпается душа, открывается душа. По святоотеческому учению, ну, очень четко выраженному, может быть, святителем Игнатием Брянчаниновым, кавказским, болезнь, посылаемая человеку, это всегда явно наказание, но тайно призыв к покаянию. Поэтому, ну вот вам болезнь, какой бы она страшной ни была, совет, и это не мой совет, к сожалению, вот практикой не было хорошей возможности этот совет проверить, но этот совет засвидетельствованный свидетельствами многих. В какой бы болезни вы ни находились, может быть, стиснув зубы и скрипя сердце, найдите в себе силы Бога за это поблагодарить. И вы увидите, что свет и утешение прольется в ваше сердце. Увидите, потому что откроется Господь. Покайтесь в своих грехах, может быть, мысленно, хотя бы просто перед Богом. И вот тот мир, который осенит вашу душу, и который, конечно, перейдет на тело, он будет свидетельством того, что и об этой болезни знает Господь, и на нее смотрит, и она есть часть того креста, который вас ко спасению ведет.
Ну, тут такой вопрос еще из Ростовской области. Правда ли, что Путин заточил православную жену в монастырь? Вы что-нибудь знаете?
Ну, вот я знаю, что вот есть в Писании такое понятие, как бабья басня у апостола Павла. И он Тимофею крепко-накрепко запрещает. Вот с бабьими баснями не обращайся вообще никак. Поэтому вот эти вот бабьи басни
для меня... Но самое поразительное, правда ли? Ну, что мы можем сказать? Ну, во-первых, как можно в современном обществе заточить вот хоть бы президент, хоть премьер, но как можно заточить монастырь? То есть человек абсолютно не знает, как обстоят дела в нашем монастыре.
Ну, да,
это же, они устроены совершенно по-другому. Это открытые совершенно общины, сестринские или братские общины, вокруг духовника, игумена, и там нет тюремной дисциплины, там нет темниц, чтобы заточить
казематов
каких-то, ну или кели как-то. Или кто-то. Ну, да. Это были времена другие, и монастыри выполняли, в частности, государственные функции, и действительно там посылали в монастырь, могли заточить монастырь людей, но сейчас это совершенно исключено, это конечно. Совершенно невозможно. Мало того, этот факт, ну как нужно заточить монастырь какой-нибудь, ну какой тайный монастырь, чтобы народ-то про это не узнал? Да моментально паломники разнесут. Где такой горный монастырь, чтобы вообще не было доступа к нему никакого?
Ну, удивляет то, что люди, ну, по всей вероятности верующие, на эти вещи клюют, им это так интересно. Ну, понятно, что здесь это элемент развлечения верующего человека, но Господь-то как говорит, приблизилось время. И царство, покайтесь, веруйте в Евангелие. То есть наше-то дело совсем сейчас другим заниматься. Времени очень мало человеку удается, да. А разбираться, кто, чего и как, помимо нас, ну, это время неблагодарное, потому что не только дни, но и все мгновения и минуты сочтены на весах Божьих. Они нам даны исключительно для своего личного спасения.
Батюшка, а знаете еще, что вот я думаю? Уж простите, я аудитории скажу, может, кому-то это не понравится.
Вот когда поддаются на провокации, как недавно я на одной конференции международной, ко мне подходит вроде бы православный человек из за рубежа и говорит: ну что ж, патриарх Гундяев. Я говорю: знаешь что, дорогой, вот я член Русской Православной Церкви. И в нашей церкви есть предстоятель. Это мой предстоятель. Святейший патриарх Кирилл.
Это мой отец, да.
Да. Поэтому прошу при мне не хулить. И вот так вот глумливо не называть святейшего патриарха вот так вот по фамилии, потому что типа она ему не нравится, и можно ее гугниво произнести. Да, издевайся со мной, патриарх. Патриарх, братья, это наше лицо, это наша церковь, это наш спикер, в конечном счете. И мы должны о нем молиться. Я не буду молиться об этом патриархе. А какой же тогда член церкви?
Да,
мы же о хорошем, о святом-то чего молиться? Мы ему должны молиться. А патриархе, который претерпевает такие сумасшедшие нагрузки, он же тоже человек. О нем нужно молиться. Господи, да дай ему сил. Господи, да поддержи. Господи, да вразуми его в конечном счете. Я думаю, что то же самое. То же самое про Путина, кстати.
Ну, вот один поэт как-то хорошо очень сказал. Ну, это можно приложить. Наши беды вам и не снились, наши думы вам не икнулись. Вы бы наверняка подавились, а мы же ничего, облизнулись. То есть в данном случае нельзя, не зная, что там вообще происходит, какая это жизнь, кого-то хулить и что-то говорить. Когда Сергию Страговскому, патриарху, предлагали там что-то, он откровенно говорил: убейте лучше меня, старика, чем это навязывать. Ну, понимаете, ведь это за пределом вообще человеческих отношений часто, то, что навязывает церковь, просит ее сделать и пытаются продавить. И то, что на этих рубежах стоят такие достойные личности. Но это милость Божия на самом деле.
Да я даже другое хочу сказать, что патриарх — это символ, видимый символ единства нашей церкви. И люди, которые хотят нас разделить, которые хотят уничтожить нашу церковь, начинают уничтожать ее главу,
ну, совершенно верно.
Предстоятеля. Поэтому здесь нужно понимать, что вся хула на патриарха — это хула на нашу церковь. Задача какая? Отрубить голову. То же самое с Путиным. Какой бы Путин ни был, ладно, кто-то любит его, кто-то не любит и так далее, но это глава нашего государства. И все удары, все эти за границы всех врагов России, они по главе нашего государства лупят. Прежде всего, вот, государь, сколько было клеветы. Задача какая? Отрубить голову. Они отрубили голову, расстреляли там.
Отрубили, всех между собой поссорили. Ну, как Христос говорит, враги человеку домашнего. Потеряв мир, вот этот внутреннего единства, с человеком можно делать что угодно, абсолютно что угодно. И вот в этой связи вот мысль такая, и вот о чем мы начали в начале передачи говорить, и вы говорили, что мы Евангелие не читаем, и толком не знаем. Но здесь, вот мне кажется, мы еще и молимся не так, как нам нужно было молиться. Вот, допустим, есть молитва Господня, которую мы каждый день читаем. И там мы читаем слова: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Мы говорим: «Не введи нас всех вместе в искушение». Тут, если бы мы молились, зная вообще, что такое искушение, вот так вот всем миром, всей, можно сказать, православной русской церковью: «Не веди нас в искушение», может быть, и не было такого. Почему святые отцы говорят: что бы ни случилось, всегда говори: я во всем виноват, потому что и мы виноваты вот в этом попустительстве, которое сейчас идет на церковь. В данном случае, что такое искушение? Вот если мы спросим кого-нибудь, ну, наверняка скажут: это там соблазны, там это еще что-то. Но на самом деле искушение и соблазн — это разные греческие слова. А что такое искушение? Вот чтобы ответить на этот вопрос, к чему нужно обратиться? Я вот даже не знаю, к чему, но... Когда, допустим, Христос в пустыне находится, мы говорим, что дьявол искушает Иисуса. В каком смысле он искушает? Чего он пытается добиться? Иными словами, искушение – это когда человек поставляется в такую ситуацию, в которой, как бы он ни поступил, он согрешит. То есть это вот такая дурная вилка. По дороге, по какой ни пойдешь, ты окажешься грешником. Вот об этом мы молимся. А кто из нас об этом молится? Ведь это страшнейшая ситуация — предать Господа, попасть вот в эту жуткую ситуацию искушения. И то, что происходит с нами, и вот все вот эти последние дела, это на самом деле те искушения, которые мы прозевали, а потому что мы не молились Богу, чтобы Он нас от этих искушений избавил.
Ну, вот опять-таки пишут, РПЦ и патриарх, это, видимо, тот же наш владимирский слушатель, сами подставляются, да еще и лукаво оправдываются. Слушайте, патриарх, Путин, РПЦ – это люди, это мы с вами, это я, Евгений Никифоров, это батюшка, отец Георгий Климов. Конечно, хочется, и общество большие ожидания от церкви, все ждут святости от церкви, но мы люди. Мы стремимся к этому идеалу святости, очень хотим спастись, да? Очень хотим оправдаться пред Господом, да? Но мы со всеми своими недостатками, грехами, где-то мы не додумали, где-то не домыслили. Нет, вот мы будем сейчас от хама в грех, значит, патриарх где-то поскользнулся, но давайте мы его сейчас мочить вместе. Нельзя так.
И в данном случае ведь Господь устраивает церковь, ведь Он знал, что будет вот именно так человек себя вести. Если бы не было у человека никакой возможности грешить, то Господь бы из купели крещения выводил бы всех святыми, и ты должен был бы так жить. Но Господь ведь нам дал таинство покаяния. Значит, понятно, что оно нам как раз дано для того, чтобы, падая, вновь вставать и идти к Богу. И в этом, конечно, милость Божия. Да, действительно, мы верим в апостольскую, святую церковь, святую, но она состоит из людей, у которых есть свои немощи. И святость в данном случае, ведь это людская, человеческая святость, это наименьшая степень греховности в сравнении с кем-то. Но это греховность с осознанием того, что я грешник, и с раскаянием. В каком-то смысле ведь православие, церковь, это все есть, по сути дела, вот это сыновство, но блудное сыновство, как вот в притче о блудном сыне. Это единственное условие, пожалуй, быть спасенным и прийти ко Христу, осознав то, что я на стороне далече, то, что я питаюсь уже тем, чем и свиньи часто не хотят питаться, что есть у меня отец, иду, упаду к нему на шею, скажу, вот согрешил на небо и пред тобою. Это, по сути дела, и есть то, что каждый из нас призывается делать. По-другому как?
959-59-39 на ваш вопрос отвечает протоиерей Георгий Климов. Вы в эфире, пожалуйста, назовитесь, откуда вы?
Алло, я из Подмосковья, раба Божья Татьяна. Благословите на вопрос.
Пожалуйста. Да, матушка, слушаю.
У меня, скорее всего, это пожелание. Сейчас очень даже распространено мнение, что отношение церкви, науки – это мракобесие. Поэтому очень хотелось бы услышать на голосе Радонежа исторический экскурс, но не в виде общих фраз, а именно с глубиной по истории, как создавалась наука и как относилась церковь, как на фоне церкви создавались тоже передовые идеи и мысли. Очень хотелось бы это услышать. Простите меня за такое, как бывший научный сотрудник, очень хотелось бы серьезного отношения к этому вопросу.
Спасибо, Маша, Татьяна. Вы знаете, на самом деле у нас такие передачи-то есть. Но ваш заказ принимается, кстати, братья и сестры. Вот это действительно дельно. Звоните смс-ками. Во-первых, слушайте, как передача какую-то. Сразу смс отправьте хотя бы, нравится, не нравится, какая передача, почему, ну хотя бы кратко, да, это очень важно для нас, обратная связь, тот ведущий нравится или этот ведущий нравится, а этот не нравится, тоже очень важно, чтобы ведущие могли скорректировать как-то свою работу. То, что касается экскурса по истории науки, то сегодня у нас было как минимум две передачи, Максим Емельянов Лукьянчиков вел программу. Любопытный, но, может быть, она не совсем в формате Радонежа, там про всякие газовые препараты, аппараты и так далее, то есть там многовато было техники уделено внимание. Но это любопытно, я думаю, многим православным людям важно знать, особенно мужчинам, где вот, как вообще вот относиться к этой проблеме, технической даже. Потом Дометя Завольский, это интереснейшую программу делал сегодня, у него академический час, он как раз вот старается вот таких людей очень интересных вытягивают, которые говорят об истории науки. Он беседует с крупными учеными, поднимает вопросы научные. И это все вот действительно востребовано нашей аудиторией, потому что наша аудитория действительно очень, очень интеллектуальная. Я просто это знаю, и что наша аудитория очень любит умное, вдумчивое слово и хорошее знание научное, да, не только в богословии, но и в других областях. Да. У нас есть, батюшка, еще вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас, отвечаем.
Добрый вечер. Любовь, Москва. Да. Я хотела сказать, что батюшка, вот у меня был батюшка, он очень батюшка такой, ну, старец. И он говорил нам перед, ну, незадолго до того, как отошел, это было 3 года назад, он сказал патриарху Алексею молитесь как VI, патриарху Алексею II. А наш патриарх Кирилл, он праведный, так что не принимать клеветы. Он и предвидел эту клевету и предупредил нас. Поэтому очень прошу всех православных отойти от этого греха, покаяться. Что ж это такое, склоняет так патриарха? Просто страшно становится. А потом еще я хотела сказать, что... задать такой вопрос батюшке. Часто мне приходится с людьми так разговаривать, ну, по работе, и с соседями, и в транспорте где-нибудь. Вот, Бог един, говорят, даже вот иноверцы. Как им отвечать, просто даже страшно, потому что есть же такое пророчество, что соединят веры. Вот, поэтому как вот им отвечать на это, Бог един, как они говорят?
Такой глубинный, конечно, вопрос. Бог един, Бог один. Один Бог, но это не значит, что у всех у нас один Бог. Вот в данном случае православие, православная церковь исповедует, что мы поклоняемся, мы чтим, мы славим истинного того единого Бога, который есть Бог. А все остальные не боги. Вот как это не жестоко для других звучит, мы вот такого придерживаемся мнения. Поэтому, ну, понятно, что часто дискуссии просто вызывают человека на то, чтобы завестись, чтобы начать махать кулаками, а в принципе можно так и говорить. Да, Бог един, но это не значит, что Он у всех один.
Батюшка, вот спрашивают нас про архимандрита Ефрема из Ватопеда. Освобожден, оправдан ли? Да. Это я, наверное, могу сказать. Да, вы знаете кое-что про это, нет?
Нет, я подробностей не знаю.
Но на самом деле он не то что освобожден, он находится в своем монастыре, то есть, слава Богу, он как бы под домашним арестом. Оправдан ли, я не знаю, тоже не знаю. Но вы знаете как, раз вопрос задан, мы постараемся узнать в ближайших эфирах, об этом вам скажем. Так, батюшка, посоветуйте, какое лучше толкование из Евангелия, Златоуста или Феофилакта Болгарского, Болгарского?
Мне кажется, что если до этого вы ни с какими толкованиями не работали уже, то лучше найти что-то попроще. Но попроще не в смысле попримитивнее, а попроще доступно для чтения. И вот здесь, конечно, можно было бы посоветовать тех наших предреволюционных библистов-богословов, которые свои пособия, толковые руководства составляли, ну, на основе именно святоотеческих творений и писателей, которые толковали четверо Евангелий, толковали Новый Завет. Мне вот в этом смысле кажется очень неплохой работа епископа Михаила Лузина. Она называется «Толковые Евангелия».
А где можно найти его?
Сейчас оно было дважды или трижды за последнее время переиздано. Иногда оно идет как архимандрит Михаил Лузин. Но он вообще был потом... Он был сначала ректором Московской духовной академии после протоиерея Александра Горского, а потом стал курским епископом. Но труд свой он написал и уже издал, будучи архимандритом и преподавателем библистики Московской духовной академии. Вот его труд, и он сам об этом говорит, он именно построен, он именно основан на учете святоотеческих мнений. Он часто ссылается и на святителя Иоанна Златоуста, и на блаженного Феофилакта Болгарского, и на блаженного Августина, и на блаженного Иеронима, и на Григория Богослова, и на блаженного Феодорита. И все это делает очень, ну, можно сказать так, лаконично, очень доступно он все соединяя выдает при толковании тех или иных стихов, и потом в конце еще обязательно делает свой очень простой, понятный, но важный вывод. И вот если начинать обращаться, ну, действительно, к серьезным толкованием нашим святоотеческим, то, мне кажется, начинать можно вот именно с таких пособий, как труд епископа Михаила Лузина.
959-59-39. В эфире на ваш вопрос отвечает протоиерей Георгий Климов. Пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте. Это Рава Божия Антонина.
Здравствуйте, Антонина.
Из Люберец. Вы знаете, вот здесь женщина звонила и очень правильно сказала, что чтобы там передачи о науке. И сегодня у вас, кстати, была замечательная передача. Вот.
Какая из них?
Я думаю, что их не убедишь, вот этих людей. Они просто генетически нас ненавидят. Ненавидят православие, ненавидят Россию. Поэтому это просто их ничем не переубедишь. Вот я слушаю там радио Россия, ну там Доренко, вот. У него даже Чаплин выступал каждую неделю, сейчас он не выступает. Ну вот. Так вот, вы знаете, там такая ненависть к России, к русскому народу. Я даже, пожалуй, вот знаете, ну и хочется порой подать на них в суд. Ну, я не знаю, это очень сложно, наверное.
Не знаю, вот. Но, возможно, и нужно подать.
Поэтому, не убедишь, это просто враги. И они кругом, вот вся информация, все средства массовой информации, ну, за немногими исключениями, это враги. И как с ними бороться? Вы знаете, я не знаю, я теряюсь.
Вы знаете, иногда политика радиостанции полностью зависит от денег.
Да.
Вот Радонеж, чем он как бы хорош? Во-первых, мы действительно независимы ни от кого, кроме наших слушателей, которые нас поддерживают. Это вот факт. У нас нет спонсоров. Ну, люди иногда помогают какими-то более-менее приличными деньгами, но это, опять-таки, не те деньги, которые могут влиять на политику радиостанции. Да мы, собственно, и никогда и не пойдем на то, чтобы зависеть от каких-то денег. Но я со всей уверенностью вам говорю, ну, просто знаю, что у нас в России сейчас практически нет неангажированных средств массовой информации. Они все кому-то принадлежат. Газеты, радиостанции, телеканалы. Все зависят от каких-то денег. То ли это политические деньги, то ли олигархические деньги, финансовый капитал какой-то. И владельцы заказывают музыку. И журналисты танцуют под заказ этих самых заказчиков те или иные танцы. Поэтому что смотреть? Вот смотреть. Я не хочу сказать ничего. Я не знаю, как Катаренко там, за какие средства существует. Понимаете, как он талантливый журналист, скажет это будет то, скажет это будет другое. Ну вот они какое-то время он позволял бесплатно, давал отцу Силду эфир. Да, не было такого как бы отношения. И вдруг меняется резко отношение, отец Силд уходит, и начинается просто антицерковная кампания. Ну, слушающие понимает, что произошло в конечном счете. Ну, вот так что, что там, Даренко? Вот мы получили FM-диапазон. То есть, ну, это FM, у кого, которым мы сейчас вещаем в Москве, это на самом деле вот диапазон технический FM, но это советский такой FM. Большего нам прямо сказали. Да вы даже и не думайте, и даже и не бейтесь. Святейший Патриарх, сколько раз Святейший Патриарх Алексей трижды просил на самом высоком уровне. Говорит, ну слушайте, сколько этих помощных радиостанций всяких, незнамо что вещает, всякую гадость. Ну дайте голосу церкви, хоть что-то. Нет. Да? Святейший Кирилл то же самое обращался, просил. Нет. Да? Но какие-то решения как-то принимает. С другой стороны, видите ли как, мы все-таки получили максимально, что могли. Практически бесплатно получили. Я за это очень благодарен. Я думаю, наши слушатели тоже. Потому что все-таки те, кто имеет передатчики УКВ, вот, которые можно купить на выставках, ярмарках у нас, во любых магазинах, там где-то есть диапазон 72-92, в этих, все-таки это до другого совершенно качества вещания. Да? Это гораздо более лучшее качество приема. А если мы еще подсобираем с вашей помощью денег, а там нужно 5 миллионов минимум на покупку 5-киловаттного передатчика. Мы получили, опять-таки, фантастическую лицензию на Останкинской башне 460 метров. Да? Если удастся этот 5-киловаттник, сейчас мы одним киловаттом с Московского университета работаем. А если мы с 5-киловаттником будем работать с Останкинской башней, то это совершенно будет другое покрытие. И вот наши слушатели и в Люберцах, и Подмосковье, практически все Подмосковье будет покрыто. Но я говорю, что мы вынесем тогда факел, то свечу Радонежа, Слово Божие, на самую высокую точку над Москвой.
На свечнице да светит всем. Да, да, да. Это да, очень важно, да, конечно.
Вот, так что ну, спасибо вам, братья и сестры, всем тем, кто нам помогает. У нас есть, батюшка, еще вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый день, батюшки. Благословите, пожалуйста.
Бог благословит. Здравствуйте.
Здрасте. Такой вопросик. Вот, я вот читал, такой был старец, схиархимандрит Христофор из Тулы. Вот, он, ну, я читал его там книжки, там он говорил, что печать будет наноситься так, там придет человек отпечатки снимать, руку сунет, ему нанесут лазером на руку начертание, придет на биометрику щелкаться и так далее. Вчера вот смотрю, позавчера по Первому каналу показывают там добровольная дактилоскопия. Вопрос такой, не началось ли это уже вот это дело?
Все. Я думаю, конечно, то, что наносится серьезное смущение верующему человеку, это да. То, что это тоже своего рода проба реакции людей на это тоже да. Но то, что вот началось или не началось, то тут, конечно, можно смело говорить, что еще не началось. Не началось. потому что вот апокалипсис, в котором говорится о тех печатях, которые будут ставиться, он очень достаточно четко обозначает признаки, когда будет это происходить. И самый важный признак называется то, что печать будет ставиться уже когда Антихрист придет. То есть, когда будет признан всемирный президент над всей землей, а поскольку этого нет, и слова апостола еще не сбылись, что он сядет как в храме, как Бог, то есть и храма еще нет, и он не сел еще как Бог, то можно смело говорить, что пока этого нет. Но чувства верующих страдают, я согласен.
У нас много, очень много смс-ок, они очень разные, даже не знаю, как их выбрать. Но вот, например, из Рязани есть у нас, из Брянской области. Если увидишь, что брат впал в грех, то не соблазнись на него, не презирай, не суждай его, иначе впадешь в руки врагов твоих. Здесь говорится о всяком грехе или нет? Такой вопрос.
О всяком, кроме духовного греха, который является ересью. Вот ересь это страшный духовный грех, а обо всем остальном говорится.
Соблазнись. Почему Библия бывает детская и не детская? Зачем так поделили?
Ну, потому что детям тоже нужно знать те основные законы, заповеди, которые ведут человека к спасению. Но поскольку все-таки язык взрослой Библии часто бывает непонятным для ребенка, то создали детские Библии.
А я думаю, что и многим взрослым непонятно. Поэтому многим я бы рекомендовал читать. Очень хорошо, кстати, сделанные тексты для детей.
Если вы посмотрите детские Библии, то вы увидите, там не коверкается текст, там берутся именно основные выжимки по нравственным условиям спасения и подаются для детей. Ну, поскольку ребенок сердцем своим, он воспринимает часто то, что взрослому очень сложно воспринять.
959-59-39, вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Лидия, Москва.
Здравствуйте, Лидия.
Я хочу сказать в утешение болящей, которая не назвала своего имени, ей я бы порекомендовала поменьше, это на своем личном опыте, себя поменьше жалеть, а все время думать, а не почему я заболела, а для чего. Это первое пожелание, и дай Бог здоровья ей, этой женщине. А еще я прошу, чтобы все наши братья и сестры ничего не слушали и стояли за патриарха, за нашего Путина, Медведева, ежедневно молились, за Собянина и других наших руководителей. Вот тогда у нас что-то сдвинется. Если их, как говорится, так, ну, как говорится, поливают грязью, и особенно это и Запад недоволен нашими руководителями, то тогда мы должны их, за них молиться и поддерживать. Это наш долг. Какие же мы тогда христиане? Спасибо.
Ну, в общем-то, то, о чем вы говорите, это, Лидия, вполне, как сказать, прописная истина. Если бы так не было, то за каждой божественной литургией церковь бы не молилась. За власть придержащих. И, правда, там добавляются слова, мы молимся о них зачем? Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Вот так наша молитва действительно должна быть, осуществляться. И когда мы приходим на литургию, конечно, эти слова читает священник в алтаре и про себя, но он читает их от всего православного собора, стоящего в храме, и молит Бога о том, чтобы он дал вразумление, мудрость, силы, здоровье и власти нашей, и государственной в том числе, чтобы нам тихое и безмолвное житие пожить во всяком благочестии и чистоте.
Батюшка, у нас вот такой вопрос из СМС уже к вам относится. Батюшка, где вы служите?
Я служу в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.
У вас, по-моему, престол скоро,
остановка, да? Крестовский мост между метро Алексеевская и Рижская. Вот, и в этой связи, да, действительно, в субботу Святая Церковь празднует память преподобной Параскевы Сербской. Святая, может быть, для нашего уха не очень знакомая, но надо сказать, что на Балканах практически в каждом доме есть икона преподобной Параскевы Сербской. Это святая 9 века.
А чем она прославилась?
Вот, она прославилась, это преподобная, она прославилась подвижничеством. Когда читаешь ее житие, ну, оно сродни, можно сказать, даже житию Марии Египетской. Но правда, она пришла к монашеству не из такой жизни, как преподобная преподобная Мария Египетская, а очень трогательную жизнь она провела со своими родителями, со своим братом. Вот. Ну и после смерти ее, конечно, те чудеса, которые обильно стали изливаться, и сначала в Константинополе были ее мощи, потом на Балканах, в Сербии, потом в Молдавии оказались, вот поскольку масса была чудес, и слепые прозирали, и глухие начинали слышать, и бесы уходили из людей. Вот это все прославило ее и вознесло на очень высокую степень почитания. И вот милостью Божией в Москве, можно сказать, вот в нашем храме единственный предел есть рачением святителя Филарета Московского. В 1830 году был освящен храм, и святитель Филарет сказал, чтобы осветили вот предел в честь преподобной Параскевы Сербской. Ну и вот, пользуясь случаем, я хотел бы верующих пригласить в наш храм. Завтра всеночное бдение в 5 часов, а в субботу в 7 часов 30 утра будет встреча архиерея, будет архиерейское богослужение.
А кто будет служить?
Будет служить викарий северо-восточного округа, епископ Тихон Подольский.
Вот заодно, братья и сестры, познакомитесь с отцом Георгием Желичным. Пашка, да, как бы хорошо было бы, я думаю, что это будет правильно, если бы все даже наши священники, которые у нас выступают, рассказали бы вот так просто и ясно житие своих святых, кому посвящен предел. Это все-таки совсем другое, когда мы отстраненно читаем житие, когда человек стоит на престоле, у престола Божия, да, и молится этому святому, чему вот предел посвящен, да. Это все-таки совсем другое духовное понимание. И понимание этого.
Ну, действительно, и преподобная Параскева Сербская, это, ну, да, наверное, действительно уникальное явление. Не только вот в русском православии, поскольку она турецкая, а вообще вот во вселенском православии. Удивительное в том смысле, что это свидетельство многих, обращающихся к ней, вот, ну, испытывают какой-то удивительный духовный мир Христов, осеняющий душу. И верится, что это, конечно, ее ходатайством, ее молитвами.
Ну что ж, батюшка, я думаю, последний вопрос. У нас всего лишь 4 минутки до конца эфира. Давайте кратенько задайте вопрос, а мы кратенько ответим на него.
Алло.
Да.
Я очень благодарна вам за ваши передачи. Это из Петербурга, Евгения Александровна. Я вас слушаю на частоте 684 килогерца. И, вероятно, не все слушаю, потому что вот вы говорите, Максим Ильянович, я бы его с удовольствием послушал, но я не слушаю его.
Да,
нет его у нас.
Да, Юрий Александрович, это я отвечу кратенько вам. Действительно, мы в Петербурге работаем всего лишь 3-часовым эфиром. Действительно, там нет. А в Москве у нас, слава богу, 24 часа. Но можно нас слушать в интернете. Вот там тоже 24-часовая программа. В любое время вы можете зайти. Мало того, не только онлайн-вещание, то есть вот такое непрерывное вещание, но и там наши архивы. То есть можно любой день, хоть там 10 лет тому назад, зайти и прослушать передачу. Это, конечно, совершенно здорово. Я иногда, кто же, вспомнить прошлое, да, голоса из прошлого, послушать, совершенно замечательно.
Там очень высокого качества записи, конечно, да, это очень приятно.
Ну что ж, спасибо большое, отец Георгий, за такой замечательный рассказ. У нас очень много смс-ок, слава богу. Дорогие наши слушатели, вы можете не сомневаться, что мы все их читаем. Для нас очень важно. Мы не все можем в эфире, конечно же, произнести и ответить на них, но мы все, для нас очень важна вот эта обратная связь. Поэтому, пожалуйста, говорите, что нравится, что не нравится. Голосуйте. Да, нет. Это крайне важно, чтобы мы вместе выработали такую политику. Кроме того, очень прошу вас, ну, сообщайте ближним своим, что есть такая радиостанция, чтобы они слушали. Все-таки это спасительные речи. Как мы научимся правильно жить? Как мы научимся правильно молиться? Как мы научимся просто выбрать книжки, как мы узнаем, какие книжки правильные и неправильные, которые, какие книжки лучше, конечно, учить, как вот сегодня батюшка вам рекомендовал, что лучше читать, что спасительнее в этом смысле и полезнее как бы для нас всех. Поэтому, ну, спасибо помогающим нам, безусловно, потому что без вашей помощи, ну, этого радио нет. И вот это чудо, которым отец Дмитрий сказал, существует благодаря вашей помощи. Храни вас всех Господь, братья и сестры.
Помощи Божией, братья и сестры, спасибо Господи. Давайте вместе помолимся о здравии матушки Татьяны Сачады, Зои, Николая, Виктора, Максима, Алевтины, Константина, тяжело болящей Надежды, и о упокоении преснопоминаемой Наталии, воина Василия, Агафьи, Никиты, Владимира, Владимира, Владимира и Нины.